Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье», как всегда в это время, мы начинаем информационно-аналитическую программу «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных, а в студии сегодня вместе со мной отец Макарий Маркиш.
Отец Макарий Маркиш родился в 1954 году в Москве. Окончил Московский институт инженеров транспорта. В середине 1980-х с семьей эмигрировал в Америку, где работал программистом. Святое крещение принял в Бостоне в 1987 году. Через 11 лет окончил Свято-Троицкую духовную семинарию в Джорданвилле. В 2000-м вернулся в Россию. В 2002-м принял монашеский постриг и через год был рукоположен. В настоящее время преподает на кафедре богословия и Иваново-Вознесенской духовной семинарии и исполняет обязанности руководителя информационного отдела Иваново-Вознесенской епархии. Также возглавляет епархиальную комиссию по вопросам семьи и материнства, автор многочисленных книг и публикаций.
Батюшка, как всегда, находится со студией на телефонной линии, на телефонной связи. Батюшка, добрый день!
Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие слушатели, уважаемая Мария!
Этот выпуск я предлагаю начать с обсуждения предложения святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла о том, что в стратегию нацбезопасности России необходимо включить такие понятия, как вера, любовь к Отечеству и жертвенность. Об этом, напомню, патриарх заявил на заседании 24-го Всемирного Русского Народного Собора. Напомню, Всемирный Русский Народный Собор – это такой общественный российский форум, и это место встречи людей, которые независимо от своих политических взглядов, объединены одной целью – заботой о настоящем и будущем России, и в заседаниях принимают участие, как правило, представители всех ветвей власти, лидеры каких-то общественных объединений, естественно, высшее духовенство традиционных религий России, представители силовых структур, преподаватели, студенты вузов, деятели науки, культуры, делегаты русских общин из ближнего и дальнего зарубежья, и возглавляет этот форум патриарх Московский и всея Руси Кирилл. А стратегия национальной безопасности – это базовый документ стратегического планирования, который определяет национальные интересы и стратегические национальные приоритеты России, ее цели, задачи и меры в области внутренней и внешней политики, которые направлены на укрепление национальной безопасности и обеспечивают устойчивое развитие страны на, ну, в какой-то долгосрочной перспективе. И вот текущую редакцию президент России Владимир Путин утвердил 3 июля 2021 года, и именно в эту редакцию святейший патриарх и предложил внести новые понятия. Далее приведу цитату из выступления святейшего. «В стратегии национальной безопасности у нас предпринята попытка описать некую систему ценностей. Процитирую вам. Высшие ценности – это жизнь. А вот дальше у нас идет заимствование из западноевропейской философии. Достоинство, права и свободы человека. Не отрицая ценности свободы и прав человека, как же не сказать о любви к Отечеству, о верности, долге, жертвенности? Есть еще о чем думать и о чем говорить с людьми, которые с нами не согласны, но в стратегию национальной безопасности должны войти эти вечные ценности, которые не обуславливаются политическим контекстом», – сказал патриарх. Он отметил, что в стратегии необходима иерархия ценностей. Батюшка, вот я более чем уверена, что у наших радиоприемников есть люди, которые, несмотря на то, что я сейчас в общих чертах рассказала и про само событие, на котором предложение прозвучало, и само предложение озвучила, которые, ну, как-то не до конца поняли, как именно этот документ влияет на нашу жизнь, да, чего там далеко ходить, я тоже не совсем, наверное, не в полной мере поняла, как все это должно работать, что изменится, да, если вот, собственно, предложения патриарха будут учтены. Поэтому давайте попрошу вас высказать вашу точку зрения, то, как вы видите вот эти предложения, зачем они нужны и как это все повлияет на нашу с вами дальнейшую жизнь.
Вот событие, может быть, начать. 24-й конгресс Всемирного Русского Народного Собора. Даже не очень-то многие знают о том, что это такое. И там можно такими сухими словами все описать. Участвовала там, находилась в зале церковных соборов, наверное, 1500 человек. Все-таки это не так много по сравнению с населением нашей страны. А хотелось бы, чтобы все население нашей страны, ну, взрослые, естественно, сознательные, вот немножко поучаствовать это все. Русский народный собор. Вот. Но, как ни странно, современные техники, на которые сейчас у нас всегда плюют, ругаются, брыжут слюной, говорят, там цифровизация, базар-вокзал, все это никуда не годится, все это очень плохо. А между тем, эта современная техника, интернет, позволяет каждому человеку, и вообще на планете Земля, ну и в России, безусловно, поучаствовать в этом конгрессе, просто присутствовать в зале, послушать, что и как говорят эти люди, которые туда приехали. И будучи кем, вот очень важен состав. Ну, у нас бывает, например, собор церковный, там собираются архиереи. Собор бывает, или съезд там какой-нибудь партии политической, там собираются руководство этой политической партии. А здесь очень любопытное и характерное собрание людей. Понятно, в президиуме сидит председатель Народного собора, Русского народного собора, патриарх московский, всея Руси Кирилл. Всем очень хорошо понятно, он произносит свою вводную речь. А дальше, вот что происходит дальше? Дальше представители разных конфессий, мусульманской, естественно, иудейской, представители разных политических партий, которые вы все знаете. Одна партия у нас есть правящая партия, та, за которую дают голоса большее число голосующих граждан России, а другие партии называются оппозиционные, те, которые придерживаются других политических, социальных, каких-то, может быть, и мировоззренческих взглядов, которые также граждане России выдвигают, голосуют за них, они попадают в наше законодательное собрание. Очень разные люди, вплоть до юной девочки 16-летней, которая прибыла из Донецка. Вот так. А вот это стоит, как сказать, такое слово «переживать» – это мудрое слово, проживать, вот чтобы это было не звуком, как говорит апостол Павел, звенящее меди, звучащий кимвал, а участие нас всех в этом общем деле, общении друг с другом людей, которые называют себя россиянами, гражданами России, не ограничиваясь служебным положением религиозным, религиозной конфессией или этническим происхождением, кстати сказать, тоже очень важная вещь, или там политическими взглядами. И вот на этом фоне, я уж понимаете, найти в интернете видеозаписи, соответственно, речи, обращения разных людей на этом 24-м конгрессе, 24-м съезде Всемирного Русского Народного Собора, ничего не стоит, это вы сделаете сами, вам учить не надо. А вот попытаться понять это предложение Святейшего Патриарха, которое он высказал в самом, так сказать, своем заключительном слове, вот это надо действительно употребить здравый смысл и жизненный опыт, и понимание того, где мы живем и что мы делаем. Вот в условиях абсолютной монархии Луи XIV, французский король, а вслед за ним и другие европейские монархи, говорили прямо: «C'est à moi», «Государство – это я». Вот что я скажу, то и делают. Ну, другое дело, ему там могут не послушаться, устроить бунт, как устроили его в скорости его, наследники его подданных, я имею в виду французскую революцию. Но они либо бунтуют, либо устраивают вот эти вот страшные мятежи, бессмысленные, кровавые, либо подчиняются. Государь сказал, мы исполняем. Ты начальник, я дурак. Все, чин по чину. Это не чин по чину. Это неправильно. Это гнусно. Это гнусно. И абсолютная монархия – одно из гнусных изобретений сатаны. Россия, были моменты в 18 веке, когда она была абсолютной монархией, по неволе, но это уже другая песня. Изобретена не у нас, и у нас не должно быть ничего такого абсолютного. Наша жизнь и жизнь любого разумного народа – это жизнь общая. Знаменитый Конфуций, казалось бы, другая страна, и Китай уж тоже такое, вроде как деспотическое общество, традиционные, да и сейчас тоже много от этого. Конфуций в свое время сказал, что из всех национальных, как бы сказать, ценностей, которые существуют в государстве, самое главное – это доверие к власти. А доверие, потому что это есть общение. Что такое доверие? Единство, общение, общность. Вот так. И вот эта общность между всеми слоями народа в государстве свободном, государстве правовом, государстве, построенном на принципах закона, вот о них-то, об этих качествах, об этом свойстве и как раз идет речь в словах Святейшего Патриарха. Законы разные бывают, законы или юридические акты, такие как стратегии национальной безопасности, они очень разные. Вот законы гражданские, уголовные, экономические, всевозможные подзаконные акты, ну, тут нет возможности во всем рассказывать. Важно, что между ними существует некоторая очень глубокая связь. Одни законы или законные юридические действия строятся на основании других. Одни выводы делаются из других предпосылок, из предпосылки, из которых строятся выводы. И вот Святейший Патриарх говорит о том, что в концепции национальной безопасности, стратегии национальной безопасности необходимо, следует ввести такие понятия, как верность, долг, жертва, любовь к Отечеству. Ну, спросите, а почему так? Ну, заметьте, Святейший Патриарх не ставит под вопрос первую решающую ценность, которая уже фигурирует в стратегии национальной безопасности, сформулированной президентом, а именно жизнь. Спросят, а зачем там жизнь? Что, ежику понятно, что жизнь – это очень важно, что если кто же кого жизни лишает, он идет уже по уголовной статье, без всяких там ссылок на стратегию, а просто по статье какой там 102, я уж не помню. Ну, ясно, да? Без того понятно. А вот вспомните, подумать, почему существует такая защита жизни в нашем уголовном законе и вообще в нашем мировоззрении. А у нас как-то не хватает почему-то мозгов на это. И достаточно вспомнить, что в так называемых традиционных обществах, ну или обществах прошлого, особенно этой жизни никто не защищал. Хозяин мог убить раба, отец мог убить сына. Да, имел право. Вот так, я тут палку взял, я и капрал. Мне сын этот нагрубил, вообще он плохо себя ведет, я его убил. И об этом заявит кому-то, старейшине, или князю, или магистрату, в своем праве. Защиты жизни не было в традиционном обществе, дохристианском, разумеется. А потом появилось. А потом другие ценности начали появляться как отражение христианского образа мысли, христианского устроения сознания. Дух творит себе формы, говорит Гегель. И если этот дух имеет в себе отблеск или участие Духа Святого, то и формы, которые он творит, тоже имеют отношение к святости, тоже направлены на воссоздание или укрепление, или защиту тех элементов человеческого бытия, которые чужды сатане и приобщены Господу Богу. Вы понимаете, сейчас вот меня слушаете, говорите, да, батюшка там говорит что-то такое мудрое, может быть, не свое мудрое, но Святейший Патриарх сказал, да, мудрые слова. А как это все касается нас вот лично? Вот, ну, что там? Мы стараемся быть хорошими, да, никого жизни не лишать, друг друга любить, да, родину любить, да, верность хранить. Все это у нас есть, что там, зачем это все вписывать, что в национальную безопасность. Оказывается, надо. Именно потому, что эти формулировки, юридические формулировки, формулировки властные, оказывают воздействие друг на друга. И на них выстраиваются как сверху вниз, как по телеграфу, или там, я уже не знаю, какой-нибудь, там даже в детской игре в какой-нибудь, переходят с уровня на уровень, переходят очень важные импульсы. Ну, какой-нибудь пример привести. Пишет человек учебник. Учебник. Ну, учебник истории. Истории, например. Или обществознание. Там, мало ли что, какой там учебник. Или у нас сейчас важная тема. Нравственные основы семейной жизни. Вот он напишет, что семья вообще дело такое, ну, как бы сказать, малосущественное. Главное это, ну, я уж не буду тут сейчас пускаться, что там может быть написано в таком учебнике. Ему скажут, нет, любезный, ты что-то не то тут написал. Он скажет, почему не то? Свободная страна, что хочу, то и пишу. Верно, любезный, пишешь-то ты, что хочешь, а вот публиковать это, точнее, распространять это от имени государственной власти, Министерства просвещения, отделов, департаментов образования областных или городских районах, мы не будем. А почему? А вот посмотрите-ка стратегию национальной безопасности. То, что вы там намаракали, не соответствует тем тезисам, которые находятся в этой нашей стратегии. Поэтому писать вы можете все, что угодно, и потом повесить это написанное уже в таком месте, где не очень многие ходят. Ну, и можете напечатать, да. Но распространение в публичной сфере тех или иных позиций, учений, идей будет регулироваться общими требованиями к таким идеям и позициям. Понимаете меня? А тут разница между личной сферой, свободная страна, живи в лесу, молись ко лесу, пиши, что хочешь, думай, что хочешь. А вот когда доходит до общественной сферы и общественного финансирования, и общественной поддержки, вот тут надо опираться на законы и законополагающие документы. А вот эти документы как раз и надо составлять с учетом тех принципов, на которых стоит наше общество, наша страна. Причем они, эти принципы, они, конечно, зависят от религиозных позиций, они могут быть в чем-то различаться у христиан, у мусульман, иудеев, может, даже и у буддистов тоже у них свои особенности, но в главном и в цель, и в основополагающем они будут едины. И вот это вот единство, единение, общение разных сторон российского общества, разных ее разных его слоев, элементов, вот оно-то как раз и подчеркивается теми решениями, теми мнениями, суждениями, которые были высказаны на Русском народном соборе и которые Святейший Патриарх и рекомендовал очень, так сказать, уверенно внести в стратегию национальной безопасности, который уже исходит от государственной власти российской. Президент, прошу прощения, патриарх сам не пишет концепцию национальной безопасности, но он может от имени Русского народного собора ходатайствовать перед президентом о внесении каких-то новых, а может быть, в общем-то, ни капельки не новых, но просто по какой-то причине отставленных в сторону пока еще позиций, ценностей, которые необходимо внести, зафиксировать в наших основополагающих документах.
Будет ли это зафиксировано, узнаем чуть позже. В любом случае, отец Макарий, вам спасибо за столь подробные пояснения. Я надеюсь, что многим и мне в том числе сейчас стало понятнее, в чем же смысл, глубокий смысл предложений Святейшего Патриарха. Ну что ж, мы идем дальше. Предлагаю поговорить про русский язык. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» звучит программа «Точка зрения», у микрофона Мария Заостровных. На прямой телефонной связи со студией все так же находится отец Макарий Маркиш. И давайте про родной язык, как я и обещала. Все дело в том, что правительство с очередным предложением выступило. Предложили создать нормативные словари для случаев, когда русский язык употребляется в качестве государственного. Речь идет об употреблении языка чиновниками и органами власти. Другими словами, правительство предложило запретить чиновникам использовать в работе иностранные слова, у которых есть общеупотребительные аналоги в русском языке. По крайней мере, такой законопроект размещен в базе Госдумы. Авторы этой инициативы считают, что таким образом можно защитить русский язык от чрезмерного употребления иностранных слов. Ну и в пояснительной записке говорится, что этот законопроект подчеркивает объединяющую роль русского языка как государственного языка России в едином многонациональном государстве и расширяет определяет и уточняет сферы, в которых использование государственного языка обязательно. Если говорить совсем просто, то если ты депутат или чиновник, то будь другом, использовать только русские слова. Если у слова, которое ты собираешься сказать, есть какой-то русский аналог, вот тебе, пожалуйста, никаких иностранных слов. Батюшка, у нас в эфире вы часто очень говорили о том, насколько вообще важно использовать русские слова в своей речи, избегая каких-то жаргонизмов и иностранных слов. И вот вам, пожалуйста, наше правительство вас услышало. Чиновников, наконец-то, обяжут говорить по-русски. И вроде, казалось бы, все прекрасно. Начнем с верхов, они подают пример, остальные подтягиваются, и каким-то образом страна, Россия, будет говорить по-русски. Но меня одна вещь здесь смущает. В какую бы отрасль мы не заглянули, будь то ЖКХ, медицина, строительство дорог, детских садов и так далее, у нас везде такие дыры, что ужас берет, правда, вот честно. И у нас что, извините, в стране нет других проблем? Батюшка, вас вот это вот не смущает?
Я начну с конца. Вы сказали, что ужас вас берет от того, какие кругом дыры. Вот главный ужас – это тот факт, что берет людей ужас. Вот ужас-то не должен брать никого. Когда он берет, когда начинается вот это вот оквадрачивание глаз и рванье на себе разных волос на разных частях тела, вот это ужас. И вот этого ужаса не должно быть. Все остальное, ну что, да, жизнь стала непростой, начиная с 24 февраля нынешнего года. Но дышать стало легче, и это факт. И вот этот вот свежий воздух вошел в нашу жизнь, и нам надо теперь благодарить Господа за то, что он вошел, и действовать так, чтобы устранить отрицательные, ну, будем говорить, деструктивные тенденции, деструктивные начала, которые мешали и мешают нам жить. Ну, есть, конечно, ограничения с работой, как вы правильно говорите, что много проблем, проблем много, да, задач, проблем, направлений деятельности, все это, бабки не ходи, это ясно совершенно без слов. Понятно, что существуют ограничения в виде денежных, финансовых, понятно, что деньги печатать нельзя. Но когда мы говорим о русском языке и о требованиях к его уважению к нему, о требованиях соблюдения норм русского языка, ну, тут деньги-то особо не нужны для этого. Никакие трудовые ресурсы, никакие сырьевые ресурсы не нужны. Нужно просто трезвое осознание каждого из нас, а в первую очередь, конечно, государственных чиновников, того, что они несут ответственность за то, что говорят, за каждое слово. Со словом надо обходиться честно, говорил еще Гоголь в своем замечательном сочинении и выбранные места из переписки с друзьями. Мы пренебрегаем его мудрым писательским советом. Но остается для нас возможность все-таки как-то покаяться и измениться. Опять-таки Россия – свободная страна. И всякого рода удерживаю себя от разных высказываний в адрес людей, которые ведут себя нехорошо. Но вряд ли удастся заткнуть глотку людям, которым следовало бы заткнуть глотку. Ну, свобода имеет свои побочные эффекты. Но по-хорошему направить к грамотной русской речи и к ответственному отношению к своей речи мы очень даже можем, начав опять-таки с чиновников, с людей, работающих в сфере образования, ведь наши учителя и педагоги, преподаватели высшей школы, это, ну, они находятся на работе, на службе в государственных учреждениях. И в этих государственных учреждениях, школах, вузах, им потребуется соблюдать нормативы, иначе им будет показано направление на выход и нанесен удар ниже пояса со стороны спины. Вот, кто не захочет получить эти удары, он будет говорить по-русски. Кто захочет, получит и будет говорить на свинском жаргоне. Ну, имеют, так сказать, такую возможность, но нам с ними не по пути.
Вообще научить чиновников сначала думать, а потом уже говорить и вообще думать, что они говорят, это, конечно, сверхзадача, это очень-очень хорошо. Но я, если честно, сильно сомневаюсь, что этот закон чем-то поможет. Но может и правда хоть научатся говорить по-русски, речь станет чище, а за речью и в мыслях порядок появится. А перегибы на местах, которые обязательно сопровождают, к сожалению, выполнение приказов сверху, может в этом случае даже пойдет на пользу. Это как раз тот редкий случай, когда очень интересно посмотреть, как этот закон будет выполняться, когда его примут, как он начнет работать. Ну, а в завершении этого выпуска давайте про праздник, про завтрашний День народного единства. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» все так же программа «Точка зрения», у микрофона Мария Заостровных. На телефонной связи со студией отец Макарий Маркиш. Я не думаю, что стоит очень долго объяснять, что это за день такой, День народного единства. Завтра мы его отметим. В современных реалиях единство – это действительно то, что нам очень важно и очень нужно, поэтому я бы попросила вас, батюшка, именно на этом празднике сосредоточиться, на Дне народного единства. С какими мыслями в этом году вы подходите к этому дню? Какие мысли у вас по поводу этой даты возникают?
Недавно пришлось говорить о сессии, 24-м съезде Всемирного Русского Народного Собора, насколько много важного, серьезного, глубокого там было сказано и прочувствовано, вот что я вам пытался донести в этой вот недавнем своем высказывании о стратегии национальной безопасности. Вы понимаете, в чем тут дело? Все, как бы сказать, признают, как важно единство, да, единство очень хорошо, но до недавнего времени как-то это мало чувствовалось, мало ощущалось на практике. Хотя, конечно, был подъем, некоторый такой, как сказать, успех, постепенный путь к успеху, путь к добру. Мы наблюдали его за последние 20 лет, медленным таким шагом шли. А вот, начиная с 24 февраля нынешнего года, ход изменился. Знаете, как автомобиль переключили с второй скорости на третью или с третьей на пятую. Беда пришла в наш дом. В наш дом пришла беда, мы прекрасно это с вами знаем. Наш общий дом, дом великорусский, дом русско-украинский, дом всего российского пространства, того, что мы называем русским миром. И, в общем-то, дом планеты Земля, если сказать совсем серьез и глубоко, и трезво посмотреть на мир. Да, пришла беда, очередная беда, нельзя сказать, что прям вот первая сыпалась, но очередная беда пришла, и это плохо. Но удивительным образом, если мы остаемся с вами христианами, мы должны вспомнить, что Господь Бог позволяет из любой беды, из любой скорби извлечь добрый результат. А сатана, наоборот, из любого доброго дела, мира, благополучия, материального богатства, успокоенности, душевного какого-то такого комфорта, умеет извлечь губительный, смертельный результат. И вот сегодня мы смотрим на крест и вспоминаем, что крест – это самое большое зло, которое люди совершили на этой земле. Они убили Бога. И Бог – Творец мира, Судья мира, Спаситель мира. В ответ на этот поступок людей сотворил самое главное доброе дело. Он дал нам себя самого в лице Святого Духа, в своей Святой Апостольской Соборной Церкви и дал нам возможность открыть дверь неба. И вот это грандиозное событие, парадоксальное, из большого зла, из фундаментального, главного зла, и Господь дает нам извлечь главное фундаментальное добро, вот это же самое отражается и в других событиях. И я убежден, что то зло, которое сегодня мы пытаемся преодолеть, в том числе вооруженной силой, на южных, юго-западных рубежах нашей Родины, в юго-западных районах нашей страны, оно приведет нас к укреплению единства, устранению того, что нас разделяет, и избавлению, если не от всех зол, конечно, то от очень многих и многих зол, которые последние 100 лет или больше, больше, чем 100, конечно, да, терзали нашу Родину, наш народ, нашу нацию. Да поможет вам в этом Господь.
Знаете, очень хочется надеяться, что так все и будет. Но как оно будет на самом деле, не знает никто, поэтому будем и дальше следить за развитием событий. Ну а на этом программа «Точка зрения» завершена. Я напомню, что в ней принимал участие известный миссионер и публицист, а также клирик Иваново-Вознесенской епархии отец Макарий Маркиш. Батюшка находился с нами на телефонной линии. Ну а я, ведущая Мария Заостровных, с вами не прощаюсь. Мы увидимся в следующем часе с отцом Алексеем Долгоруковым в программе «Беседы о вечном». Поговорим о том, стоит ли доверять различным соцопросам, которые проводятся на темы, затрагивающие церковную жизнь. До встречи в новом часе.